В эфире Пензы вы смотрите информационно-просветительскую программу «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Добрый день. Завершился учебный год, и в преддверии нового многие родители школьников уже сделали свой выбор в пользу модуля «Основы православной культуры». И сегодня подробно о процессе прививания детям христианских ценностей мы поговорим с учителем начальных классов Пензенской школы номер 36 сержантом Ларисой Николаевной, которая заняла первое место в номинации «Лучший урок по основам православной культуры» на окружном конкурсе «Православный учитель». Здравствуйте, Лариса Николаевна.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Поясните, пожалуйста, подробнее для тех, кто не знает, для тех, кому предстоит еще узнать, что же такое себя представляет предмет «Основы православной культуры».
С 4 класса наши ребята начинают изучать основы светской этики и религиозных культур. Это курс, который включает в себя 6 модулей. Один курс «Основы светской этики» не имеет никакого отношения к религиозным культурам. Один курс рассказывает понемногу о 4 мировых религиозных культурах, и 4 курса конкретно рассказывают о исламе, иудаизме, буддизме или православии. И вот родители в конце 3 класса должны определиться, какой из этих 6 модулей они выбирают для своего ребенка. Ну, так как у нас в России большинство исповедует православие, ну и выбор, естественно, в сторону православия, основ православной культуры в основном идет. Хотя родители сейчас, многие боятся выбирать этот модуль и больше склоняются к основам светской этики. Ну, причин здесь масса. Во-первых, наверное, незнание о том, что незнание того, что курс не предполагает втянуть ребенка, допустим, да, в ту или иную религию. Он больше нравственной, наверное, направленности, культурной направленности и, естественно, информационной направленности. Наша задача и разъяснить родителям, чтобы вот этого страха у них не оставалось.
А что конкретно, какие темы рассматриваются на этом уроке?
Любой модуль начинается с первого урока «Россия – наша Родина». И на первом уроке мы рассказываем ребятам о традициях народов, различных народов России, о многонациональности, о том, что много религиозных культур исповедуют жители нашей Родины. И вот после этого уже более конкретно, ну, такие темы, как религия и культура, Бог и человек, молитва православная, христианская семья, отношение христианина к труду, защита Отечества. Ну, и, естественно, есть темы, которые непосредственно связаны с жизнеописанием Иисуса Христа. Ребята должны знать, если уж они знакомятся с основами православной культуры, откуда все идет, истоки. Темы разные, интересные и нужные, самое главное, потому что, живя в государстве, которое буквально построено, да, на православной культуре, не зная своих истоков, это все равно, что быть Иваном своего родства непомнящим, да? Я считаю, что дети должны знать свою историю, должны знать свою культуру. Вот даже такие вот, ну, самые-самые, наверное, важные вещи в жизни, как, ну, хотя бы знать, кто изображен на гербе, да, Российской Федерации, почему триколор имеет именно такие цвета. Ведь в основе всего этого лежит именно православие. Георгий Победоносец, да, христианский святой. Голубой цвет триколора – это свет Девы Марии, да. Гимн наш даже содержит такие строчки, как «Хранимая Богом родная земля». Когда начинаешь детей спрашивать, кто такой Бог, вот во время анкетирования в 3 классе, прежде чем провести родительское собрание, я задаю ребятам этот вопрос. И ответы настолько далеки от истины, что получается, что, живя в России, в государстве, мы не понимаем даже содержание, да, гимна, мы не понимаем, кто изображен на самых основных символах нашего государства. Но уж если взять Пензенскую губернию, то у нас и флаг, да, с изображением Спасителя. Не знать всего этого, быть просто бескультурным человеком и, наверное, считать себя гражданином Российской Федерации, наверное, даже было бы нечестно, да? Даже вот ради этого и то изучать это все необходимо. Вот об этом, собственно, я и говорю на родительском собрании. И когда я привожу ответы детей, которые они выдают в анкетах, родители, где смеются, где просто ужасаются, да, и понимают, что им, детям, в общем-то, этот курс необходим, даже в плане просто образовательном. А когда начинаешь им говорить о том, что, конечно, вы сейчас все нацелены на то, чтобы дети хорошо сдали ЕГЭ, чтобы они хорошо изучали математику и русский, поскольку это основные на этих экзаменах предметы, но не забывайте о том, что жизнь долгая, и когда вы состаритесь, для вас, наверное, важнее будет не знание математики, а отношение вашего ребенка к вам. И, естественно, приходится, ну, наверное, приводить такие факты из нашей жизни, не очень, конечно, приятные, когда вот сколько передач о том, как внуки выжили, допустим, с квартиры бабушку, да, и она у нас живет в подъезде, хорошо, если в подъезде, а не на улице. Поэтому я говорю, для вас, вы вот сейчас не понимаете, но ведь важнее, чтобы прежде всего ребенок стал человеком, а вот уже хороший человек. Пусть он себя уже проявляет и в математике, и в литературе, и в физике, где угодно. Поэтому говорю, если вы считаете, что это не главный предмет, то вы очень ошибаетесь. Ну вот, наверное, когда с ними так проникновенно часа два разговариваешь, при этом показываешь эпизоды с уроков, ко всем урокам я сделала презентации, использую и притчи, и фильмы, и мультфильмы. И вот когда практически родителям несколько кусочков с уроков покажешь, и они понимают, что ничего страшного здесь нет, что ребенка их никуда ни в какую секту не затягивают, а напротив, это профилактика. Профилактика того, чтобы ребенок сам никуда не попал, поскольку мы много об этом говорим. Уходя с собрания, они уже вот совсем по-другому думают. Это очень приятно, особенно если бабушки присутствуют, благодарят. Мы столько, говорит, узнали за время родительского собрания, сколько в жизни не знали. Нам бы вам самим к вам поучиться походить. Очень приятно, конечно, до слез просто принимает.
Правильно я понимаю, это один год этот предмет только ведет только в четвертом классе? Год, сколько часов? Достаточно ли это количество?
Ну, не знаю. Я считаю, что это недостаточно. Вообще, конечно, нравственно воспитывать надо ребенка с рождения. Конечно, главное здесь семья. И когда они приходят уже к нам в школу, они во многом сформировавшиеся личности. Когда они приходят в четвертый класс, это практически уже взрослые люди с сформировавшимся мнением на многие предметы. Но вот эта область очень часто, знаете, такое ощущение, что это за какой-то белой завесой. Вот если есть на карте белые пятна, да, то для наших детей, наверное, вот религиозная культура, это вот для них тоже как белые такие, на карте белые пятна, не открытые острова. Им очень интересно, им хочется это узнавать. Вот, потом ведь они очень часто путают это с мистикой, поскольку сколько они сейчас видят фильмов в интернете всего. Такие вопросы интересные порой задают. Например, а оборотни и вампиры существуют? Естественно, это немножко не из той области, но они, у них в голове такой сумбур. На что я им обычно отвечаю, говорю, я пока в жизни не встречала. Встречу, расскажу. Ну и смешно, и грустно одновременно. И всего 34 часа. Из них новые темы, это 28 тем всего. 6 часов остается там на проверочные работы, на проектную деятельность. И за всю жизнь 28 часов. Мне хочется дать им как можно больше. Поэтому я считаю, что это просто мизер. Ну вот родители многие так не считают, потому что даже этого не хотят. Лучше уж светская этика, как-то безопаснее. В общем, у них вот такая позиция у многих, что ну и что ребенок не знает, ну и пусть не знает, зато я спокоен. Это при всем при том, что большинство детей крещенные, часть родителей семей, значит, христианские семьи, венчанные, да, и когда Пасха, естественно, все кричат о том, что они собирали яички, ходили, что в семьях обязательно пекут куличи и красят яйца. То есть получается вот какая-то вот такая вот вера, ну, показушная, что ли, да? Какие-то традиции мы соблюдаем, какие-то нет. А объяснять ребенку, откуда все идет, истоки вот всех этих традиций, желаний нет. Ну, в принципе, наверное, и сами толком не знают. Потому что вот я говорю, они говорят, мы сами-то ничего не знаем. Нам хоть на уроки ходи, учись. Мне одна девочка говорила, приходит и говорит, бабуля ждет, когда я сегодня приду и расскажу ей, что вы нам сегодня рассказывали. А всегда ждет, когда ваш урок. Тоже приятно очень, конечно, это слышать. Вот. Но опять бабуля, а молодые родители вряд ли. Вот поэтому, конечно, поколение родителей у нас сейчас, вот те, кто в 90-е были детьми и подростками, ну, скорее всего, это поколение потребителей. Вот они привыкли к тому, что им все обязаны, и что все можно купить, все продать. И поэтому и отношение такое же, и считают, что надо ребенку, пойдет в церковь, да, заплатит, закажет, и все нормально. А самому молиться, да, не обязательно. Вот такое отношение передается детям. Отсюда им и урок-то, поэтому они, собственно, зачем знать, когда можно просто пойти и купить. Обидно, конечно, это слышать. И вот когда смотришь, у ребятишек глазки засветились, и чувствуешь, что не зря работаешь. А если кто-то чуть добрее становится, тогда считай вообще победа. Собственно, для этого этот урок и нужен, чтобы мы стали добрее немножко. А может быть, через детей родители будут чуть-чуть добрее.
Вот этот курс, он введен Министерством образования и науки в школьную практику. А программа разработана наверняка на федеральном уровне, да, преподавание же? Да. А имеет ли отношение Русская Православная Церковь к этой программе? То есть согласуется, например, со священнослужителями та или иная тема? Или это все чисто светское?
Я не знаю. Этого я не знаю, это там где-то наверху. Да, а нам, вот, когда мы преподаем, нам ни в коем случае нельзя, например, говорить, что я верю. Нам нельзя говорить, что вот это именно так. Я могу сказать, что верующие люди считают, что так. Поэтому вот в этом плане родителям тоже не надо беспокоиться. То есть я не буду убеждать ребят, что Господь есть, да, или нет. И никаких полемики на этот счет не может быть. Я только рассказываю о том, что в нашей культуре есть. О том, что есть в православной культуре, какие ее основы. Но ни в коем случае не утверждаю. Мы не имеем права приносить на уроки, например, икону. Я могу ее показать на слайде, но...
Репродукцию,
да. Но я ни в коем случае не могу продемонстрировать ее, допустим, воочию так. Ни в коем случае не могу убеждать ребят, да, допустим, молиться. Я их знакомлю с содержанием «Отче наш», но не заставляю учить его и ни в коем случае не заставляю каждый день молиться. Это уже выбор родителей, это уже выбор детей. Мое дело только познакомить.
Просто священнослужители тоже не могут быть приглашены?
Не могут быть приглашены. Это светская школа. Я бы сказала, что это урок, ну, такой, который включает в себя литературу, историю. Ну, для начальной школы понятнее будет окружающий мир. Естественно, с большим нравственным подтекстом. Вот. Но ни в коем разе это не призыв в церковь. Ни в коем разе. И потом невольник не богомольник. Бестолку. Кому надо, он сам дойдет дорогу в храм.
Спасибо, Лариса Николаевна. А сейчас давайте ненадолго прервем наш разговор, чтобы познакомиться с наиболее интересными событиями за неделю из жизни Пензы Православной, нашей постоянной рубрике «Седмица».
В Пензе почтили память архиепископа Серафима, управлявшего Пензенской епархией дольше кого бы то ни было, почти 22 года. Именно на время его правления пришлась эпоха Второго крещения Руси, возрождения православия в России. При владыке были открыты в Сурском крае десятки храмов, три монастыря, православная гимназия, подготовлены канонизация святителя Иннокентия Пензенского и священноисповедника Иоанна Оленевского, открытие духовного училища. Архипастырь отошел ко Господу 16 лет назад. В день его памяти литургию в Успенском кафедральном соборе, с алтарем которого погребен владыка, совершили четверо архиереев. Практически у каждого из пришедших есть свои воспоминания о выдающемся церковном деятеле.
Владыка, можно сказать так, принимал меня, тогда еще молодого человека, на служение в Церковь Божию. И он старался своими назиданиями, своим добрым примером, конечно же, научить, подсказать, как нужно правильно себя вести в Доме Божьем. Как архипастырь он был, конечно, строгий, очень любил богослужение. Во время богослужения, я бы сказал так, сам был первым примером в службе. Любил строгость, очень любил стройное пение. И я бы сказал, на службе, когда владыка совершал богослужение, все старались участвовать и трудиться так, чтобы это было, ну, как бы это сказать, с полной выкладкой, как и положено.
Я благодарен владыке, что он как мне и как и многим людям показал дорогу к вере. Общаясь с ним, я впитывал и человеческую мудрость, и духовные какие-то наставления, и просто чисто человеческое общение, оно всегда было очень радостным, радостным. Я вот сегодня уже говорил, что этот человек настолько был мудрым, что уровень его общения, общаясь с чиновниками, он всегда отстаивал свою точку зрения. Общаясь с духовенством, он всегда учил их вере.
Уверен, невидимо он предстоит перед престолом Господним, и мы черпаем силы и от его молитвенного предстояния. Мы чувствуем его благодатную помощь, уже внесение своего архиерейского креста.
Год назад над могилами архиепископа Серафима и его духовного отца, архиепископа Феодосия, управлявшего Пензенской епархией в годы хрущевских гонений, заложили храм. Его освятят во имя великомученика Дмитрия Солунского, небесного покровителя обоих архипастырей, по их крещальным именам.
Я думаю, что мы будем считать, что устроение этого храма на могиле учителя и ученика будет тем завершением дела, которое они нам заповедовали, в частности и в том, что закладывали в своем доме храм в честь святого великомученика Дмитрия.
Митрополит Серафим осветил архиерейским чином храм в честь Владимирской иконы Божией Матери в селе Старая Каменка под Пензой. Молитвенный дом был обустроен еще четверть века назад, но только в последние годы полностью обрел вид достойный Дома Божия.
«Но призви и ныне прегрешение наше, укрепи нас и удовли благодатью пришествием святаго и животворящего Твоего Духа, совершите без осуждения обновление храма сего, и же в нем жертвенника сотворите освящение, и да на всем благословим Тебя псалмы и песнями и тайными службами, и Твоей благоутробии выновеличаем».
За литургией в новоосвященном храме владыка вручил настоятелю, протоиерею Александру Егорову, патриаршую награду – палицу.
«Радуюсь со всеми вами, что ваш молитвенный дом стал выглядеть так благолепно. Действительно, в нем теперь очень уютно. И самое главное, здесь приятно молиться. Поэтому я хотел бы выразить прежде всего отцу Александру за его старания и труды, благодарность и... Сегодня он был отмечен патриаршей наградой.
Владыка Серафим совершил литургию в одном из крупнейших сел Пензенского района – Засечном. За радость совместной молитвы его поблагодарил настоятель протоиерей Вячеслав Акимкин.
«В нашем приходе, владыка, сегодня особый день еще. Это праздник праздников, потому что приехал к нам правящий архиерей. Мы очень рады, владыка дорогой, вас приветствовать. Благодарим вас за общую молитву, которая сегодня была».
Высокопреосвященный Серафим отметил благолепие одного из самых молодых храмов епархии, освящение которого он совершил полтора года назад.
«Это действительно образец для многих храмов города Пензы. Все прекрасно, идеально сделано, и везде чистота, порядок. Это говорит о том, что пастырь заботится о том, чтобы Дом Божий был, безусловно, всегда похож на Дом Божий. Чтобы он действительно под свою крышу собирал всех тех, кто желает молиться и исповедовать веру Христову».
Единственный в России храм Святой Аллы в 12-й раз собрал волонтеров для восстановления двух православных святынь Калышлейского района. Около 20 добровольцев приехали в Пензенскую область из Москвы и других городов, чтобы расчистить место некогда уничтоженного Никольского храма в Голицыно и привлечь внимание к возрождению храма мученицы Аллы в Старой Потловке. Увы, в памяти местных жителей здание запомнилось как пекарня, а не Дом Божий.
«О храме я ничего не помню. Я только помню, что здесь была пекарня. И заходила в магазин, покупал хлеб».
Но нашлись те люди, которые помнят трагическую историю этого места. И храм в непривычном для того времени неоготическом стиле, и его плачевное состояние в 12-й раз собрали вокруг себя волонтеров из столицы. Силами 20 человек, в основном студентов, они пытаются возродить святыню.
«Меня привело желание поучаствовать в этом проекте. Я много слышала о нем, была на благотворительных концертах в Москве в честь храма Святой Аллы. И было интересно поучаствовать в какой-то деятельности здесь».
А их работа уже в буквальном смысле дала плоды. Добровольцы вдохнули новую жизнь в традицию образцовых огородов и приходских ярмарок. Специально для этого смастерили киоск. 3 дня кропотливой работы, и у стен храма Святой Аллы выросли прилавки. На них все, что пожертвовали мастера и сами жители Старой Подловки.
Я принесла кексы, чай и мяту, чтобы чай пить с мятой, продавать по 10 рублей.
Все средства отправятся в копилку для продолжения восстановления единственного в России храма Мученицы Аллы.
Я считаю, что восстановление храма – это начало возрождения села нашего, потому что действительно сейчас здесь все в упадке, очень грустно от этого.
Если есть храм, я думаю, вдруг мы так возьмем и объединимся, и будем все друг другу помогать, будем сплоченнее, будет какой-то коллектив, а не отдельно каждый человек.
Но храм Святой Аллы – не единственная цель волонтеров. Первые шаги к возрождению церкви, стертой с лица земли, сделали и в соседнем селе Голицыно.
Сейчас мы находимся и входим в храм святителя Николая, который был в середине 19 века построен местными жителями. И вот здесь вот притвор был храма, здесь большая достаточно трапезная часть. В ходе 12-го волонтерского лагеря храма Святой Аллы эта территория была очищена от леса, который за более чем за 50 лет запустения здесь вырос, и фактически в фундаменте храма росли деревья.
На месте алтаря в память о храме установили поклонный крест. Но пока это просто часть леса. В планах волонтеров зарегистрировать его и сделать объектом культурного наследия.
Мы снова в студии. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, сегодня у нас в гостях учитель начальных классов Пензенской школы номер 36 Лариса Николаевна Сержантова, которая заняла первое место в номинации «Лучший урок по основам православной культуры» на окружном конкурсе в Саранске. Лариса Николаевна, а вообще, как дети воспринимают довольно-таки серьезный богословский материал? Он как-то адаптируется вами к детскому сознанию?
Естественно. Буквально недавно я давала открытый урок для курсов повышения квалификации учителей нашего Института развития Пензенского. И я им показывала урок «Христианская семья». И там у нас были выдержки сначала из словарей, и мы сравнивали гражданский брак, определение гражданского брака и христианского. Затем мы перешли уже к цитатам из Библии. И, естественно, достаточно сложный материал для ребят, для понимания, и мы его разбираем, как они понимают. Они сначала высказывают свое мнение, а затем я даю какую-то краткую информацию по этой теме. И в конце концов, мы понимаем все на современном уровне, но в основе у нас, конечно, лежат первоисточники. Хотя саму Библию я не приношу, а только цитаты.
А вот расскажите непосредственно о том уроке, который занял первое место. Что особенного такого вы показали в Саранске?
Тема урока «Человек в православии». Основная цель этого урока – показать детям истинные человеческие качества. В общем-то, начала я с притчи Сухомлинского, который называется «Обыкновенный человек». Вкратце, старик с внуком остались без ведра для воды. У них был колодец, и ведро упало. И они практически страдали от жажды. Проезжающий первый человек напился сам, поехал дальше. Второй напился сам, напоил их и опять дальше поехал. А третий напился сам, оставил им ведро и уехал. И вот каждый раз старик говорил мальчику, когда он спрашивал, кто это, он говорит, это не человек, допустим, да? А когда третий уехал, он сказал, это обыкновенный человек. И вот с этой притчи мы с ребятами начинаем. А почему он его обыкновенным человеком? И они начинают вот эти сами качества человеческие выдавать. То есть, конечно, в ГОС у нас никто не отменял, и у нас уроки все, несмотря на то, что они по основам православной культуры начинаются с постановки проблемной ситуации. И вот когда ребятам предлагаешь такую ситуацию, они сами начинают находить из нее выход, практически открытие они делают сами. И все эти человеческие качества они называют. А уже потом мы потихонечку переходим опять-таки к тому, что написано в первоисточниках, как характеризуется человек, какие добродетели. Естественно, что в этом уроке были и также какие-то интерактивные вещи, интерактивные игры. Ребята очень любят, поскольку современные школы, уроки должны быть современными, о чем бы мы ни говорили на них. И интерактивные игры были включены, и были загадки, и были Даже мультипликационные герои, мы их характеризовали, кроссворды решали. Ну, то есть там масса иллюстративного материала, видеоматериала. Очень часто я включаю в свои уроки песни-притчи Светланы Копыловой. Это просто находка. И вот последний раз тоже я брала ее песни на урок. У меня учителя просто плакали. И они сказали, что мы для себя тоже делаем это открытие. И вот ребята, уходя с урока, очень часто, если не было такой песни, а почему сегодня не было? Потому что это просто вот, она умеет достучаться вот до их сердечек, и можно долго беседовать, говорить, и того результата не будет, когда вот все-таки такой вот материал идет, он проникновенный очень. Поэтому вот, видимо, из-за того, что урок такой был разноплановый, интересный, наверное, поэтому и дали первое место.
А все-таки большая часть школьников выбирает основу православной культуры или больше все-таки светскую этику?
В нашей школе я работаю 5 лет по этому курсу. У нас практически все, за исключением, ну, 1-2 мусульман, допустим, да, они выбирают основу православной культуры. Но я хочу сказать, что это благодаря вот такой вот работе очень большой, потому что если просто пустить на самотек, они выберут большинство светскую этику.
Вот. Нужно убеждать, приводить какие-то
убеждать,
аргументы.
Приводить, да, и, наверное, просто нужно их... Вот я говорю, у меня родительское собрание длится 2 с лишним часа. И вот когда они все это видят, вот наглядно, слушают эти притчи, кто-то плачет тоже, да, и кто-то смеется. Они понимают, что уроки будут интересными. Я им сравниваю эти предметы и говорю, да, светская этика – замечательный предмет, и он тоже направлен на нравственное воспитание. Дети получат понятие о добре и зле, что делать нужно, что нет. И я знаю, что вы с ранних лет им говорите, что такое хорошо, что такое плохо. Да, я чуть-чуть добавлю, но что-то вот прям сверхъестественное я не открою. А вот эта область, которая была от них как бы за завесой закрыта, она так и останется закрытой. Они так и не будут знать, что это за храм, да, и вообще, что это такое. Как-то даже, ну, говорю, интересно у нас получается. Мы знаем, кто в лесу бегает, да, окружающий мир, да, мы знаем природу, живую, неживую. Мы знаем предприятия, очень много сейчас и экскурсий на предприятия, мы знаем профессии разные. Мы вообще все знаем, мы изучаем транспорт, все, что вокруг нас, но кроме одного. Как вот было в советские времена это под запретом, так оно как бы и осталось. Но это уже просто даже, ну, человек грамотный, он должен знать обо всем, правильно? А у нас получается, что какая-то область просто от нас сокрыта. И это даже как-то неправильно. Просто
то есть экскурсии в храм не проводятся тоже?
Нет, экскурсии в храм могут быть, да, могут быть экскурсии. Но опять-таки по желанию родителей. И здесь, я думаю, экскурсия, она ничего страшного в этом нет.
Но это наглядно.
Ознакомительно, да, да. Мы изучаем архитектуру, мы изучаем устройство храма. И мы изучаем икону, но опять-таки мы с позиции изучаем и художественного изобразительного искусства, и с позиции содержания, конечно. Но вот сами понимаете, конечно, мы такую малость даем, что можно за один урок, да, подробно рассказать. Естественно, я им рассказываю о Спасении Рукотворном, откуда первая икона появилась. И опять-таки это вот у нас идет в таком вот ознакомительном плане.
То есть это больше культурологический предмет, чем богословский,
получается. Это больше культурологический, да. Но если детям это будет интересно, дальше уже, как говорится, на усмотрение их родителей. Наше дело – познакомить. Еще раз говорю, поэтому ничего опасного и страшного в этом курсе нет, и родителям бояться абсолютно нечего. Их дети будут просто добрее, культурнее и образованнее.
Спасибо большое за интересную беседу. А я напомню, сегодня у нас в гостях была учитель начальных классов Пензенской школы номер 36 Лариса Николаевна Сержантова. Смотрите новый выпуск программы «Вопросы Веры» ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго!